Давайте откроем наши Библии на 17 главе первой книги Царств. В 17 главе мы читаем: «Филистимляне собрали войска свои, против сыновей Израилевых, разумеется, для войны. А Саул и израильтяне собрались и расположились станом в долине Дуба и приготовились к войне против филистимлян. Долина Хаэла — это область, расположенная к юго-западу от Иерусалима, на расстоянии около 25 километров от него. Это прекраснейшая долина. И стали филистимляне на горе с одной стороны, и израильтяне на горе с другой стороны, а между ними была долина. В те дни люди немного по-другому относились к войне, и к битве они готовились как следует. Если они воевали, то это была настоящая война. Они выходили на нейтральную территорию и в течение какого-то времени кричали и ругались друг на друга, пытаясь запугать противников. На этот раз филистимляне, похоже, достигли в этом успеха. Израильтяне в этот раз были серьезно напуганы Голиафом, который в течение 40 дней каждый день выходил из стана. И выступил из стана филистимского единоборец по имени Голиаф из Гефа. Ростом он 6 локтей и пяди. Ростом он был 3 метра и 14 сантиметров. Медный шлем на голове его, и одет он был в чешуйчатую броню, и вес брони его 5000 сиклей меди, то есть 55 килограмм. Медные наколенники на ногах его, и медный щит за плечами его, и древко копья его, как навою ткачей, а самое копье его в 600 сиклей железа, и пред ним шел оруженосец. И вот он выходил из лагеря и вставал перед израильтянами, и один его вид наводил на них ужас. Каждый день в течение 40 дней он бросал им вызов. Он говорил: «Послушайте, зачем нам драться друг с другом? Все наши конфликты можно разрешить намного проще. Выберите у себя человека, и пусть он придет и сразится со мной. Если он победит меня, мы будем вашими рабами. Если же я убью его, то вы будете нашими рабами». Так он говорил в течение 40 дней. В это самое время в Вифлееме Иисей призвал к себе своего младшего сына Давида и сказал ему: «Давид, я хочу, чтобы ты отправился к нашим войскам и проведал братьев, узнал, как у них дела. Возьми для них этот хлеб и ефу сушеных зерен, и еще возьми сыр для их военачальников. Пойди и разведай, как там дела, и принеси нам новости от своих братьев». И вот Давид взял свою поклажу и направился в долину Дуба к полю битвы. Когда он вошел в стан израильтян, он тут же нашел своих братьев. Конечно же, он начал делиться с ними вестями из дома, рассказал о том, что родители волнуются за них и спрашивают, как тут дела, тепло ли им по ночам, все ли у них в порядке. И вот когда он разговаривал с ними, снова вышел Голиаф, филистимлянин, и снова стал выкрикивать в адрес израильтян свои угрозы и оскорбления. И все израильтяне, увидев этого человека, убегали от него и весьма боялись. Они говорили между собой: «Видите этого человека, который каждый день выступает из стана филистимлян, чтобы поносить Израиль?» Царь сказал, что если найдется человек, который может убить его, то он одарит его огромным богатством. Он освободит его семью от налогов и даже дочь свою выдаст за него замуж. Давид, услышав это, сказал: «Подождите, подождите, повторите-ка, что сделает царь. Но он даст тому человеку огромное богатство и свою дочь в жены, и освободит его семью от налогов». Когда старший брат Давида Елиаф увидел, что Давида все это заинтересовало, то он сказал ему: «На кого ты оставил своих овец в пустыне, мальчишка? Убирайся лучше поскорее домой. Я знаю твое сердце. Отец, наверное, совсем тебя сюда не посылал. Ты, наверное, сам пришел, чтобы посмотреть на войну. давай-ка поскорей возвращайся домой. Елиав пытался как бы защитить его, отослать подальше, чтобы он не наделал глупости, но Давид сказал: «Погоди, что я такого сделал? Не слова ли все это? Этот человек поносит войско живого Бога. И если никто из вас не хочет пойти и сразиться с ним, тогда я пойду и сделаю это». Кто-то из слышавших этот разговор пошел и пересказал его Саулу, что нашелся, мол, доброволец, который хочет пойти и сразиться с Голиафом. Тогда Давида привели к Саулу, и Саул сказал ему: «Нет, нельзя тебе сражаться с ним, сынок. Он воин от юности своей, а ты еще совсем ребенок. Нет, тебе нельзя сражаться с ним». И сказал Давид Саулу: «Раб твой по совету отца своего. И когда, бывало, приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него, и отнимал из пасти его. А если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его и умерщвлял его. И льва, и медведя убивал раб твой, и с этим филистимлянином необрезанным будет то же, что с ними, потому что так поносит воинство Бога живого». И сказал Давид: «Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина». И сказал Саул Давиду: «Иди, и да будет Господь с тобою». И одел Саул Давида в свои одежды, и возложил на голову его медный шлем, и надел на него броню. И опоясался Давид мечом его сверх одежды, и начал ходить, ибо не привык к такому вооружению. Потом сказал Давид Саулу: «Я не могу ходить в этом, я не привык». И снял Давид все это с себя, и взял посох свой в руку свою, и выбрал себе 5 гладких камней из ручья, и положил их в пастушескую сумку, которая была с ним, и с сумкою и с прощою в руке своей выступил против филистимлянина. Надо сказать, что долина Дуба или долина Хаэла обладает одной очень интересной особенностью. По ее дну пролегает пересохшее русло реки. Когда идут дожди, это русло наполняется водой. Это одна из типичных южноазиатских рек, в которых вода есть только тогда, когда идет дождь. Интересно, что когда Бог творил землю, Он уже тогда знал, что будет происходить в этой долине много лет спустя, и потому сотворил эту долину и это пересохшее русло реки с учетом будущих событий. Он поместил в это русло тысячи особенно круглых и гладких камешков. Я никогда не видел ни одного русла, ни одной реки с таким огромным количеством гладких круглых камней. Это самые лучшие камни для пращи и рогатки. Я даже подобрал несколько штук, и теперь они хранятся у меня в кабинете. И взял Давид себе 5 гладких камней из ручья и положил их в пастушескую сумку, которая была с ним, и с сумкою, и с прощою в руке своей выступил против филистимлянина. И сказал филистимлянин Давиду: «Что ты идешь на меня с палкою? Разве я собака?» И проклял филистимлянин Давида своими богами. И сказал филистимлянин Давиду: «Подойди ко мне, и я отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым». А Давид отвечал филистимлянину: «Ты идешь против меня с мечом и копьем, и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которые ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле. И узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши». Когда филистимлянин поднялся и стал подходить и приближаться навстречу Давиду, Давид поспешно побежал к строю навстречу филистимлянину, и опустил Давид руку свою в сумку, и взял оттуда камень, и бросил из пращи и поразил филистимлянина в лоб так, что камень вонзился в лоб его, и он упал лицом на землю. Так одолел Давид филистимлянина прощою и камнем, и поразил филистимлянина и убил его. Меча же не было в руках Давида. Тогда Давид подбежал и наступил на филистимлянина, взял меч его и вынул его из ножен, ударил его и отсек им голову его. Филистимляне, увидев, что силач их умер, побежали. Конечно же, мужи израильские тут же приободрились, вышли из своих шатров и погнались за филистимлянами. В тот день было поражено множество филистимлян, потому что Господь предал их в руки Давида. Когда Саул увидел Давида, выходившего против филистимлянина, то сказал Авениру, начальнику войска: «Авенир, чей сын этот юноша?» Авенир сказал: «Да живет душа твоя, царь, я не знаю». И сказал царь: «Так спроси, чей сын этот юноша?» Когда же Давид возвращался после поражения филистимлянина, то Авенир взял его и привел к Саулу, и голова филистимлянина была в руке его. Можете себе представить, если Голиаф был более 3 метров в высоту, какая у него должна была быть тогда голова? И спросил его Саул: «Чей ты сын, юноша?» И отвечал Давид: «Сын раба твоего Иессея из Вифлеема». Когда кончил Давид разговор с Саулом, душа Иоаннафана прилепилась к душе его, и полюбил его Иоаннафан как свою душу. Тогда-то и привязались друг к другу Иоаннафан, сын Саула, и Давид. Они действительно очень подходили друг к другу. Они оба были отважными парнями, с огромной верой в Бога и любовью к Нему. Помните, мы говорили об этом в прошлый раз, как Иоаннафан перед битвой с филистимлянами разбудил своего оруженосца и сказал ему: «Знаешь, я тут думал, ведь для Бога все равно, целая эта армия или только 2 человека. Если Бог хочет сегодня предать филистимлян в руки израильтян, то Он может сделать это и через нас 2. Ему не нужна целая армия. Давай пойдем и посмотрим, желает ли Бог предать филистимлян в руки сынов Израилевых или нет». И они вдвоем с оруженосцем выступили против целой армии филистимлян. Просто для того, чтобы посмотреть, желает ли Бог предать неприятеля в руки израильтян. Наш Бог велик. Ему для этого не нужна целая армия. Ему будет достаточно и 2 мужчин. И Бог предал тогда филистимлян в руки Иоаннафана и его оруженосца. Итак, Иоаннафан и Давид были очень похожи друг на друга. И поэтому они так пришлись друг к другу по нраву. Между ними тут же возникла крепкая дружба, а Саул решил оставить Давида при себе. Он пока что еще восхищался этим отважным, дерзким, молодым парнем. Давид понравился царю, и тот просто-напросто не отпустил его домой, решил оставить его себе в армии. Иоаннафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его как свою душу. И снял Иоаннафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду. Также и прочие одежды свои, меч свой, и лук свой, и пояс свой. Это было как бы выражением любви Иоаннафана к Давиду. И Давид действовал благоразумно везде, куда ни посылал его Саул, и сделал его Саул начальником над военными людьми. И это понравилось всему народу и слугам Сауловым. Он был совсем еще молодым юношей, но, несмотря на это, он был поставлен командовать над частью армии, и эти люди его очень уважали. И, конечно же, за то, что Бог предал филистимлян в его руки. Израильтяне приняли его, он очень всем понравился, но тут начались проблемы, потому что когда они шли при возвращении Давида с победы над филистимлянином, то женщины из всех городов израильских выходили навстречу Саулу-царю с пением и плясками, с торжественными тимпанами и с кимвалами. И восклицали игравшие женщины, говоря: «Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. К этому царь уже привык. Женщины издавна поступали так. Всякий раз, когда Саул возвращался домой с победой, женщины выходили на улицы и пели, и играли на тимпанах и кимвалах, и танцевали, прославляя победителя. Так было и в тот день. Они тоже начали свои песни этими привычными словами, от которых Саул исполнялся гордостью. «Да, это я! Вот он, победитель!» Но вдруг вторая группа женщин, как бы отвечая первой, пропела: «А Давид — десятки тысяч!» Для человека, у которого и так проблемы с гордостью, это было подобно удару. Саул начал сильно завидовать Давиду и говорил: «Интересно, чего он еще хочет? Чего еще можно захотеть? Конечно же, моего царства!» В тот момент он еще не знал, что Бог избрал Давида в цари над Израилем и уже помазал его на царство. Но интересно то, что Саула, тем не менее, начинают мучить подозрения, что его власть, его царствование в опасности. И Саул сильно огорчился, и неприятно было ему это слово, и он сказал: «Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи, ему недостает только царство». И с того дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида. И было на другой день, напал злой дух от Бога на Саула, и он бесновался в доме своем, а Давид играл рукою своей на струнах, как и в другие дни. В руке у Саула было копье, и бросил Саул копье, подумав: «Пригвожду Давида к стене». Но Давид два раза уклонился от него и стал бояться Саул Давида, потому что Господь был с ним, а от Саула отступил. И удалил его Саул от себя и поставил его у себя тысяченачальником, и он выходил и входил пред народом. И Давид во всех делах своих поступал благоразумно, и Господь был с ним. И Саул видел, что он очень благоразумен, и боялся его. А весь Израиль и Иуда любили Давида, ибо он выходил и входил пред ними. И сказал Саул Давиду: «Вот старшая дочь моя Мерова, я дам ее тебе в жену, только будь у меня храбрым и веди войны Господни». Ибо Саул думал: «Пусть не моя рука будет на нем, но рука филистимлян будет на нем. Иными словами, я не буду убивать его, пусть его убьют филистимляне». Но Давид сказал Саулу: «Кто я, и что жизнь моя и род отца моего в Израиле, чтобы мне быть зятем царя?» А когда наступило время отдать Мерову, дочь Саула, Давиду, то она выдана была в замужество за Адриэла из Михоллы. Но Давида полюбила другая дочь Саула, Милхола. И когда возвестили об этом Саулу, то это было приятно ему. Саул думал: «Отдам ее за него, и она будет ему сетью, и рука филистимлян будет на нем». И сказал Саул Давиду: «Через другую ты породнишься ныне со мною». Я не знаю, что это была за женщина, однако Саул решил, что она будет сетью для Давида, то есть будет создавать ему немало проблем, что в принципе и случилось в будущем. Итак, Саул задумал погубить Давида рукою филистимлян. Саул думал: «Отдам ее за него, и она будет ему сетью, и рука филистимлян будет на нем». И сказал Саул Давиду: «Через другую ты породнишься ныне со мною». И приказал Саул слугам своим: «Скажите Давиду тайно: вот царь благоволит к тебе, и все слуги его любят тебя. Итак, будь зятем царя». И передали слуги Саулы в уши Давиду все слова эти, и сказал Давид: «Разве легко кажется вам быть зятем царя? Я человек бедный и незначительный». И донесли Саулу слуги его и сказали: «Вот что говорит Давид». И сказал Саул: «Так скажите Давиду: царь не хочет вена, кроме 100 края обрезаний филистимских, в отмщение врагам царя». Ибо Саул имел в мыслях погубить Давида руками филистимлян. Пусть вместо него он просто убьет столько-то филистимлян. И Давид исполнил царское требование, причем вдвойне. К Конечно же, Саул был очень удивлен и шокирован этим. Он думал, что воюя против филистимлян, Давид наверняка погибнет. Теперь он был вынужден отдать ему свою дочь Милхолу в жены. В 19 главе мы видим, как Саул в третий раз пытается покончить с Давидом. «И говорил Саул Иоаннафану, сыну своему, и всем слугам своим, чтобы умертвить Давида. Но Иоаннафан, сын Саула, очень любил Давида. И известил Иоаннафан Давида, говоря, «Отец мой Саул ищет умертвить тебя. Итак, берегись завтра, скройся и будь в подтаенном месте, а я выйду и стану подле отца моего на поле, где ты будешь, и поговорю о тебе отцу моему, и что увижу, расскажу тебе». И говорил Иоаннафан доброе о Давиде Саула отцу своему и сказал ему, «Да не грешит царь против раба своего Давида, ибо он ничем не согрешил против тебя, и дела его весьма полезны для тебя. Он подвергал опасности душу свою, чтобы поразить филистимлянина, и Господь соделал великое спасение всему Израилю. Ты видел это и радовался. Для чего же ты хочешь согрешить против невинной крови и умертвить Давида без причины?» И послушал Саул голоса Иоаннафана, и поклялся Саул, «Жив Господь, Давид не умрет». Итак, мы видим, как Саул временно изменил свое отношение к Давиду. Вы знаете, мне кажется, что у Саула явно обнаруживаются некоторые признаки шизофрении. Если бы эти главы прочитал врач-психиатр, он, скорее всего, сказал бы, что у Саула есть определенные нарушения психики. Периоды глубокой депрессии сменяются у него периодами раскаяния. «О, Давид, сын мой, ты мне как родной!» Один день он благоволит к Давиду, обращаясь к нему с огромной любовью, а на следующий опять пытается проткнуть его копьем. Саул был очень переменчив и непостоянен в своих действиях. И когда Иоаннафан говорил отцу добрые слова о Давиде, Саул отвечал ему, «Жив Господь! Давид не умрет». И позвал Иоаннафан Давида, и пересказал ему Иоаннафан все слова сии, и привел Иоаннафан Давида к Саулу, и он был при нем, как вчера и третьего дня. Опять началась война, и вышел Давид и воевал с филистимлянами, и нанес им великое поражение, и они побежали от него. И злой дух от Бога напал на Саула, и он сидел в доме своем, и копье его было в руке его, а Давид играл рукою своей на струнах. И хотел Саул пригвоздить Давида копьем к стене, но Давид отскочил от Саула, и копье вонзилось в стену. Давид же убежал и спасся в ту ночь. И послал Саул слуг в дом к Давиду, чтобы стеречь его и убить его до утра. И сказала Давиду Милхола, жена его, «Если ты не спасешь души твоей в эту ночь, то завтра будешь убит». И спустила Милхола Давида из окна, и он пошел и убежал, и спасся. Милхола же взяла статую и положила на постель, а в изголовье ее положила козью кожу и покрыла одеждою. И послал Саул слуг, чтобы взять Давида, но Милхола сказала, «Он болен». И послал Саул слуг, чтобы осмотреть Давида, говоря, «Принесите его ко мне на постели, чтоб убить его». И пришли слуги, и вот на постели статуя, а в изголовье ее козья кожа. Тогда Саул сказал Милхоле, «Для чего ты так обманула меня и отпустила врага моего, чтоб он убежал?» И сказала Милхола Саулу, «Он сказал мне, отпусти меня, иначе я убью тебя». И убежал Давид и спасся, и пришел к Самуилу в Раму, и рассказал ему все, что делал с ним Саул. И пошел он с Самуилом, и остановились они в Навафе, и донесли Саулу, говоря, «Вот Давид в Навафе, в Раме». И послал Саул слуг взять Давида, и когда увидели они сон пророков пророчествующих и Самуила, начальствующего над ними, то Дух Божий сошел на слуг Саула, и они стали пророчествовать. Это довольно-таки интересное событие. И Самуил, и Давид находились в это время в Навафе. И вот Саул посылает туда своих слуг, чтобы они привели Давида к нему. Но Божий Дух сошел на них, и они начали пророчествовать. Потом послал Саул третьих слуг, и эти стали пророчествовать. Саул сам пошел в Раму и дошел до большого источника, что в Сефе, и спросил, говоря, где Самуил и Давид? И сказали, вот в Навафе в Раме. И пошел он туда, в Наваф в Раме, и на него сошел Дух Божий, и он шел и пророчествовал, доколе не пришел в Наваф в Раме. И снял и он одежды свои, и пророчествовал пред Самуилом, и весь день тот, и всю ту ночь лежал неодетый. Поэтому говорят, неужели и Саул во пророках? Давид убежал из Навафа в Раме, и пришел и сказал Иоаннафану, что сделал я, в чем неправда моя, чем согрешил я пред отцом твоим, что он ищет души моей? И сказал ему Иоаннафан, нет, ты не умрешь. Вот отец мой не делает ни большого, ни малого дела, не открыв ушам моим. Для чего же бы отцу моему скрывать от меня это дело? Этого не будет. Давид говорит Иоаннафану, твой отец пытается убить меня. Но Иоаннафан отвечает ему, да нет, мой отец не делает никакого дела, не сообщив об этом мне. Давид клялся и говорил, отец твой хорошо знает, что я нашел благоволение в очах твоих, и потому говорит сам себе, пусть не знает о том Иоаннафан, чтобы не огорчился. Но жив Господь и жива душа твоя, один только шаг между мною и смертью. Давид действительно предчувствовал опасность, смерть, и об этом он говорит Иоаннафану. И сказал Иоаннафан Давиду, «Чего желает душа твоя, я сделаю для тебя». И сказал Давид Иоаннафану, «Вот завтра новомесячье, и я должен сидеть с царем за столом, но отпусти меня, и я скроюсь в поле до вечера третьего дня». Если отец твой спросит обо мне, ты скажи, Давид выпросился у меня сходить в свой город Вифлеем, потому что там годичное жертвоприношение всего родства его. Давид говорит Иоаннафану, когда меня не будет, то проследи реакцию твоего отца на мое отсутствие. Если на это он скажет «хорошо», то мир рабу твоему, а если он разгневается, то знай, что злое дело решено у него». Ты же сделай милость рабу твоему, ибо ты принял раба твоего в завет Господень с тобою. И если есть какая вина на мне, то умертви ты меня. Зачем тебе вести меня к отцу твоему? И сказал Иоаннафан, никак не будет этого с тобою. Ибо если я узнаю, наверное, что у отца моего решено злое дело совершить над тобою, то неужели не извещу тебя об этом? И сказал Давид Иоаннафану, кто известит меня, если отец твой ответит тебе сурово? И сказал Иоаннафан Давиду, иди, выйдем в поле. И вышли оба в поле. И сказал Иоаннафан Давиду, жив Господь Бог Израилев, я завтра около этого времени или послезавтра выпытаю у отца моего, если он благосклонен к Давиду, и я тогда же не пошлю к тебе и не открою пред ушами твоими, пусть то и то сделает Господь с Иоаннафаном и еще больше сделает. Если же отец мой замышляет сделать тебе зло, и это открою в уши твои, и отпущу тебя, и тогда иди с миром, и да будет Господь с тобою, как был с отцом моим. Но и ты, если я буду еще жив, окажи мне милость Господню, а если я умру, то не отними милости твоей от дома моего вовеки, даже и тогда, когда Господь истребит с лица земли всех врагов Давида. Так заключил Иоаннафан завет с домом Давида и сказал, «Да взыщет Господь с врагов Давида!» И снова Иоаннафан клялся Давиду своей любовью к нему, ибо любил его как свою душу. И сказал ему Иоаннафан, «Завтра новомесячье, и о тебе спросят, ибо место твое будет не занято. Поэтому на третий день ты спустись и поспеши на то место, где скрывался ты прежде, и сядь у камня Азель. А я в ту сторону пущу три стрелы, как будто стреляя в цель. Потом пошлю отрока, говоря, пойди, найди стрелы. И если я скажу отроку, вот стрелы сзади тебя, возьми их, то приди ко мне, ибо мир тебе и жив Господь, ничего тебе не будет. Если же так скажу отроку, вот стрелы впереди тебя, то ты уходи, ибо отпускает тебя Господь. А тому, что мы говорили, я и ты, свидетель Господь между мною и тобою вовеки. И скрылся Давид на поле, и наступило новомесячие, и сел царь обедать. Царь сел на своем месте по обычаю, на седалище у стены, и Иоанафан встал, и Авенир сел подле Саула, место же Давида осталось праздно. И не сказал Саул в тот день ничего, ибо подумал, что это случайность, что Давид не чист, не очистился. Но вступил и второй день новомесяча, а место Давида оставалось праздно. Тогда сказал Саул сыну своему Иоанафану, почему сын Иисеев не пришел к обеду ни вчера, ни сегодня? И отвечал Иоанафан Саулу, Давид выпросился у меня в Вифлеем. Он говорил, отпусти меня, ибо у нас в городе родственное жертвоприношение, и мой брат пригласил меня. Итак, если я нашел благоволение в очах твоих, схожу я и повидаюсь со своими братьями. Поэтому он и не пришел к обеду царя. Тогда сильно разгневался Саул на Иоанафана и сказал ему, сын негодный и непокорный. Разве я не знаю, что ты подружился с сыном Иисеевым, на срам себе и на срам матери твоей? Ибо во все дни, доколе сын Иисеев будет жить на земле, не устоишь ни ты, ни царство твое. Теперь же пошли и приведи его ко мне, ибо он обречен на смерть. Саул выдал свои настоящие чувства по отношению к Давиду. И Иоанафан увидел, что происходит в сердце его отца. И отвечал Иоанафан Саула отцу своему и сказал ему, «За что умерщвлять его? Что он сделал?» Тогда Саул бросил копье в него, чтобы поразить его, и Иоанафан понял, что отец его решился убить Давида. И встал Иоанафан из-за стола в великом гневе и не обедал во второй день новомесяча, потому что скорбел о Давиде и потому что обидел его отец его. На другой день утром вышел Иоанафан в поле во время, которое назначил Давиду, и малый отрок с ним. И сказал он отроку, «Беги, ищи стрелы, которые я пускаю». Отрок побежал, а он пускал стрелы так, что они летели дальше отрока. И побежал отрок туда, куда Иоанафан пускал стрелы, и закричал Иоанафан вслед отроку и сказал, «Смотри, стрела впереди тебя». И опять кричал Иоанафан вслед отроку, «Скорей беги, не останавливайся!» И собрал отрок Иоанафанов стрелы и пришел к своему господину. Отрок же не знал ничего, только Иоанафан и Давид знали, в чем дело. И отдал Иоанафан оружие свое отроку, бывшему при нем, и сказал ему, «Ступай, отнеси в город». Отрок пошел, а Давид поднялся с южной стороны и пал лицом своим на землю, и трижды поклонился. И целовали они друг друга, и плакали оба вместе, но Давид плакал более. И сказал Иоанафан Давиду, «Иди с миром, а в чем клялись мы оба именем Господа, говоря, Господь да будет между мною и между тобою, и между семенем моим и семенем твоим, то да будет навеки». И встал Давид и пошел, а Иоанафан возвратился в город. Давид и Иоанафан заключили союз. Иоанафан понял, что каким-то образом Бог передаст царство Давиду, и потому сказал, «Я только прошу тебя, чтобы, когда ты взойдешь на престол, будь милостив к моей семье, чтобы эта клятва сохранялась между нами и между моими потомками и твоими потомками». И Давид поклялся Иоанафану, что будет относиться к дому Саула с уважением, милостью и любовью. И пришел Давид в Номву к Ахимелеху священнику, и смутился Ахимелех при встрече с Давидом и сказал ему, «Почему ты один, и никого нет с тобой?» И сказал Давид Ахимелеху священнику, «Царь поручил мне дело и сказал мне, пусть никто не знает, зачем я послал тебя и что поручил тебе. Поэтому людей я оставил на известном месте. Давид говорит, я иду в разведку. У меня спецзадание от царя. Никто не знает об этом задании. Это особое поручение лично для царя Саула. Поэтому мой отряд скрывается в укромном месте, и мне нужен хлеб для них. И отвечал священник Давиду, говоря, нет у меня под рукою простого хлеба, а есть хлеб священный. Это был хлеб, который освящался специально для того, чтобы ложить его перед Богом на стол хлебов предложения. Давид сказал, ну что же, дай мне тогда этот хлеб. Мне и моим людям нужно 5 хлебов. Тогда священник спросил, а чисты ли твои люди? Воздерживались они от женщин? И отвечал Давид священнику и сказал ему, женщин при нас не было ни вчера, ни третьего дня, со времени, как я вышел, и сосуды отроков чисты. А если дорога не чиста, то хлеб останется чистым в сосудах. И дал ему священник священного хлеба, который предназначался только для первосвященника, ибо не было у него хлеба, кроме хлебов предложения. В Новом Завете мы читаем, как Иисус однажды вспоминает этот случай, когда фарисеи пытались уловить его в некоторых вопросах, касающихся отдельных частей закона. Иисус сказал, «Разве Давид не взял и не ел хлеб, который не должно было есть никому, кроме священников?» Фарисеи нападали на него, потому что, как они считали, Иисус приступил закон о дне субботнем, один из главных законов иудеев. Ученики Иисуса в день субботний, проходя по полю, срывали пшеничные колосья, перетирали их в руках и ели. Вы, наверное, знаете, что если взять сухой колос и перетереть его в руках, у вас на ладонях останутся сырые пшеничные зерна, очень вкусная и полезная еда. Итак, ученики вместе с Иисусом проходили через пшеничные поля в день субботний, и, будучи очень голодными, начали срывать колосья, перетирать их и есть зерна. И фарисеи, увидев это, тут же заявили ему, «Ты только посмотри на своих учеников, они делают то, что не должно делать в день субботний». Дело в том, что, согласно закону, в субботу нельзя было делать никакого дела. Перетирание же колосьев в ладонях приравнивалось у иудеев к работе. Но Иисус сказал, «Неужели вы не помните, что сделал Давид, когда был голоден? Как он вошел в храм и ел священные хлебы предложения, есть которые нельзя было никому, кроме священников». Итак, Иисус обращается, к примеру, с Давидом, показывая то, что нужда человека превыше закона. Ученики были голодны. Что это ничтожная работа перетирания зерен в сравнении с их нуждой? Эти люди голодны, и их нужда стоит выше закона. Да, по закону люди Давида не должны были есть хлебов предложения. Да, этот хлеб могли есть только священники. Но ведь они же были голодны. Насущная нужда стоит выше закона. Вот что имел в виду Иисус, и вот почему он вспомнил этот конкретный случай с Давидом. Ведь все фарисеи принимали и одобряли то, что сделал Давид. Они не видели ничего плохого в его поступке. И дал ему священник священного хлеба. 6 стих. «Ибо не было у него хлеба, кроме хлебов предложения, которые взяты были от лица Господа, чтобы по снятии их положить теплые хлебы. Они ели хлеб, который перед этим целую неделю лежал пред лицом Господним. На место же того хлеба был положен новый теплый хлеб». Там находился в тот день перед Господом один из слуг Сауловых по имени Доик, идумеянин, начальник пастухов Сауловых. И сказал Давид Ахимелеху, «Нет ли здесь у тебя под рукой копья или меча? Ибо я не взял с собой ни меча, ни другого оружия, так как поручение царя было спешно». И сказал священник, «Вот меч Голиафа филистимлянина, которого ты поразил в долине Дуба, завернутый в одежду позади ефода. Если хочешь, возьми его, другого, кроме этого, нет здесь. И сказал Давид: нет ему подобного, дай мне его. И встал Давид и убежал в тот же день от Саула, и пришел к Анхусу, царю Гефскому. И сказали Анхусу слуги его: не это ли Давид царь той страны? Не ему ли пели в хороводах и говорили: Саул поразил тысячи, а Давид десятки тысяч? Давид положил слова эти в сердце своем и сильно боялся Анхуса, царя Гефского, и изменил лицо свое пред ними, и притворился безумным в их глазах, и чертил на дверях, и пускал слюну по бороде своей. И сказал Анхус рабам своим: видите, он человек сумасшедший, для чего вы привели его ко мне? Разве мало у меня сумасшедших, что вы привели его, чтобы он юродствовал предо мною? Неужели он войдет в дом мой? Он выгнал Давида, и Давид, разумеется, убежал, хотя был прямо у них в руках. Конечно же, царь не побоялся человека сумасшедшего и слабоумного. Лично мне этот пример Давида очень нравится. Давид был очень сообразительным, находчивым и толковым человеком. Однако в Писании есть один стих, в котором сказано, что боязнь пред людьми ставит сеть. Здесь ясно сказано, что Давид боялся Анхуса. Страх перед людьми иногда действительно вынуждает человека вести себя по-глупому. Он ставит перед ним сеть. Посмотрите, храбрый и бесстрашный Давид, который не испугался великана Голиафа, теперь боится царя. Притворившись сумасшедшим, он унижается, пускает слюну по бороде и чертит на дверях и воротах. Но как бы то ни было, ему удается избежать рук Анхуса. И вышел Давид оттуда и убежал в пещеру Адаламскую. И услышали братья его и весь дом отца его, и пришли к нему туда. И собрались к нему все притесненные, и все должники, и все огорченные душою, и сделался он начальником над ними, и было с ним около 400 человек. Итак, Давид собирает в себе множество людей со всей земли, все притесненные, все должники, все огорченные душой пришли к нему в Адалам. Оттуда пошел Давид в Массифу Моавитскую. И так он пересек Мертвое море и вышел на другую сторону к Моаву, где и поселил свою семью. Он знал, что гнев Саула немедленно обернется против его семьи, поэтому он сказал моавитянам: «Пусть отец мой и мать моя побудут у вас, доколе я не узнаю, что сделает со мною Бог». И привел их к царю Моавитскому, и жили они у него все время, доколе Давид был в онном убежище. Слово «убежище» на иврите звучит как «массада». Поэтому некоторые верят, что Давид на самом деле скрывался в Массаде, городе-крепости, который получил свою большую известность при царе Ироде, когда стал его зимней резиденцией и крепостью. И вот поскольку Давид находился в той самой части побережья Мертвого моря, вполне возможно, что здесь действительно говорится о современной Массаде. Но как бы то ни было, он скрывался в каком-то убежище, в укрытии. Я хочу, чтобы здесь вы сделали маленькую пометку для того, чтобы прочитать 56 и 141 псалмы. Оба эти псалма были написаны как раз в это самое время, когда Давиду пришлось столкнуться со всеми этими трудностями. Я хочу попросить вас, чтобы вы перечитали оба эти псалма, и чтобы вы при этом думали об их происхождении, о том, при каких обстоятельствах они были написаны. Давид был вынужден прятаться в пещере, потому что за ним гнался Саул. Только что из соображения безопасности он оставил своих родителей у моавитян. Теперь же ему приходится прятаться в этой совершенно пустынной местности неподалеку от Мертвого моря. Но пророк Гад сказал Давиду: «Не оставайся в этом убежище, Массаде, но ступай, иди в землю Иудину». И пошел Давид и пришел в лес Херет. И услышал Саул, что Давид появился, и люди, бывшие с ним, Саул сидел тогда в диве под дубом на горе, с копьем в руке, и все слуги его окружали его. И сказал Саул слугам своим, окружавшим его: «Послушайте, сыны Вениаминовы, неужели всем вам даст сын Иессии поля и виноградники, и всех вас поставит тысяченачальниками и сотниками, что вы все сговорились против меня, и никто не открыл мне, когда сын мой вступил в дружбу с сыном Иессии? И никто из вас не пожалел о мне и не открыл мне, что сын мой возбудил против меня раба моего строить мне ковы, как это ныне видно. Иными словами, вы все вениамитяне, и я тоже вениамитянин. Посмотрите, что я сделал для вас, и что я смогу еще сделать для вас. Это самое настоящее предвыборное обращение. Если вы изберете Давида, он не будет к вам, вениаминитянам, так хорошо относиться. Он из дома Иудина, из рода Иессеева. Он не будет к вам так добр, как я. Он не поставит вас тысяченачальниками и сотниками. Он не даст вам поля и виноградники. Посмотрите, что я сделал для вас. А теперь вы все обратились против меня. Вы больше благоволите к Давиду, чем ко мне. Никто не сказал мне, где он прячется. Вы сговорились против меня. Вы не открыли мне, что мой сын вступил в союз с Давидом. Никто из вас не пожалел своего царя. И отвечал Доик идумеянин, стоявший со слугами Сауловыми, и сказал: «Я видел, как сын Иессии приходил в Номву к Ахимелеху, сыну Ахитува. И тот вопросил о нем Господа и дал ему продовольствие, и меч Голиафа филистимлянина отдал ему. И послал царь призвать Ахимелеха, сына Ахитувова, священника, и весь дом отца его священников, что в Номве, и пришли они все к царю. И сказал Саул: «Послушай, сын Ахитува». И тот отвечал: «Вот я, господин мой». И сказал ему Саул: «Для чего вы сговорились против меня, ты и сын Иессии? Что ты дал ему хлебы и меч, и вопросил о нем Бога, чтобы он восстал против меня и строил мне ковы, как это ныне видно?» И отвечал Ахимелех царю и сказал: «Кто из всех рабов твоих верен, как Давид? Он и зять царя, и исполнитель повелений твоих, и почтен в доме твоем. Теперь ли я стал вопрошать для него Бога? Нет, не обвиняй в этом царь, раба твоего и весь дом отца моего, ибо во всем этом деле не знает раб твой ни малого, ни великого». «О чем ты говоришь, Саул? Я тебя совсем не понимаю. Я не знаю, о чем ты говоришь. Я никогда не вступал ни в какой заговор. Я вовсе не против тебя. И вообще, у тебя во всем доме нет другого такого слуги, который был бы более верен, чем Давид». И сказал царь: «Ты должен умереть, Ахимелех, ты и весь дом отца твоего». И сказал царь телохранителям, стоявшим при нем: «Ступайте, умертвите священников Господних, ибо их рука с Давидом, и они знали, что он убежал, и не открыли мне». Но слуги царя не хотели поднять рук своих на убиение священников Господних. И сказал царь Доику: «Ступай ты и умертви священников». И пошел Доик идумеянин, и напал на священников, и умертвил в тот день 85 мужей, носивших льняной ефод. И Номву, город священников, поразил мечом, и мужчин, и женщин, и юношей, и младенцев, и волов, и ослов, и овец поразил мечом. Спасся один только сын Ахимелеха, сына Ахитува, по имени Авиафар, и убежал к Давиду. И рассказал Авиафар Давиду, что Саул умертвил священников Господних. И сказал Давид Авиафару: «Я знал в тот день, когда там был Доик идумеянин, что он непременно донесет Саулу. Я виновен во всех душах дома отца твоего. Останься у меня, не бойся, ибо кто будет искать моей души, будет искать и твоей души. Ты будешь у меня под охранением». Итак, один из членов дома Ахимелеха спасся и прибежал к Давиду. Давид чувствовал себя виновным в смерти всех этих людей. Он знал, что, отпустив Доика и Думиянина, он допустил ошибку. Он знал, что ему следовало бы его тогда убить. И известили Давида, говоря: «А вот филистимляне напали на Кииль и расхищают гумна». И вопросил Давид Господа, говоря: «Идти ли мне, и поражу ли я этих филистимлян?» И отвечал Господь Давиду: «Иди, ты поразишь филистимлян и спасешь Кииль». Но бывшие с Давидом сказали ему: «Вот мы боимся здесь, в Иудее, как же нам идти в Кииль против ополчений филистимских?» В то время у Давида была не очень храбрая армия. Люди говорили: «Нам в своей собственной стране-то страшно, как же мы пойдем против филистимлян?» Тогда снова вопросил Давид Господа, и отвечал ему Господь, и сказал: «Встань и иди в Кииль, ибо я предам филистимлян в руки твои». И пошел Давид с людьми своими в Кииль, и воевал с филистимлянами, и угнал скот их, и нанес им великое поражение, и спас Давид жителей Кииля. Когда Авиафар, сын Ахимелеха, прибежал к Давиду в Кииль, то принес с собою и ефод. И донесли Саулу, что Давид пришел в Кииль, и Саул сказал: «Бог предал его в руки мои, ибо он запер себя, войдя в город с воротами и запорами». И созвал Саул весь народ на войну, чтобы идти к Киилю осадить Давида и людей его. Когда узнал Давид, что Саул задумал против него злое, сказал священнику Авиафару: «Принеси ефод». И сказал Давид: «Господи Боже Израилев, раб твой слышал, что Саул хочет прийти в Кииль, разорить город ради меня. Предадут ли меня жители Кииля в руки его? И придет ли сюда Саул, как слышал раб твой? Господи Боже Израилев, открой рабу твоему». И сказал Господь: «Придет». Итак, Давид избавил город от рук филистимлян. Но, несмотря на это, люди все еще не были полностью преданы Давиду. И сказал Давид: «Предадут ли жители Кииля меня и людей моих в руки Саула?» И сказал Господь: «Предадут». Тогда поднялся Давид и люди его, около 600 человек, и вышли из Кииля и ходили, где могли. Саулу уже было донесено, что Давид убежал из Кииля, и тогда он отменил поход. Давид же пребывал в пустыне, в неприступных местах, и потом на горе в пустыне Зив. Саул искал его всякий день, но Бог не предал Давида в руки его. И видел Давид, что Саул вышел искать души его. Давид же был в пустыне Зив в лесу, и встал Ионафан, сын Саула, и пришел к Давиду в лес, и укрепил его упованием на Бога, и сказал ему: «Не бойся, ибо не найдет тебя рука отца моего Саула, и ты будешь царствовать над Израилем, а я буду вторым по тебе. И Саул, отец мой, знает это». Саул осознавал тот факт, что Божье помазание было забрано из его жизни, и что царем будет Давид. Но он все равно пытался силой удержать то царство, которое на самом деле ему уже не принадлежало. Ионафан, его сын, также осознавал, что следующим царем будет Давид, но он, в отличие от отца, принимает этот факт и говорит: «Я буду твоей правой рукой». Ионафан проявляет прекрасное отношение к Давиду. Его любовь к Давиду была так велика, что он был согласен увидеть Давида превознесенным выше себя самого. Он был согласен быть просто его помощником, правой рукой. Ради Давида он был согласен оставить престол, сойти с него, позволить Давиду править. «Я знаю, что ты будешь царем. Я буду твоей правой рукой, я буду твоим помощником. Не бойся, мой отец не поймает тебя. Он не найдет тебя, потому что не я, а так решил Господь». И заключили они между собой завет пред лицом Господа, и Давид остался в лесу, а Ионафан пошел в дом свой. И пришли Зифеи к Саулу в Гиву, говоря: «Вот Давид скрывается у нас в неприступных местах в лесу, на холме Гахила, что направо от Иесимона. Итак, по желанию души твоей, царь, иди, а наше дело будет предать его в руки царя. И сказал им Саул: «Благословенны вы у Господа за то, что пожалели о мне». Какой притворщик! Он использует духовные слова для того, чтобы прикрыть свои злодеяния. Знаете, это легко сделать, выучить духовные слова и потом использовать их для того, чтобы прикрывать свое нечестие. «Благословенны вы у Господа за то, что пожалели о мне». Помните, что сказал Иисус? «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное». Многие люди используют правильные обороты речи, духовный жаргон, но это им не поможет. Проблема не в том, что именно они говорят, а в том, что эти люди двуязычны, хотя такого не может и не должно быть, чтобы из одного и того же источника текла и сладкая вода, и горькая, благословение и проклятие. Пока что из Сауловых уст льются благословения, но вскоре польются и проклятия. Идите, удостоверьтесь еще, разведайте и высмотрите место его, где будет нога его. И кто видел его там? Ибо мне говорят, что он очень хитер. И высмотрите и разведайте о всех убежищах, в которых он скрывается, и возвратитесь ко мне с верным известием, и я пойду с вами. И если он в этой земле, я буду искать его во всех тысячах Иудиных. И встали они и пошли в Зив прежде Саула. Давид же и люди его были в пустыне Маон на равнине, направо от Есимона. И пошел Саул с людьми своими искать его, но Давида известили об этом, и он перешел к скале и оставался в пустыне Маон. И услышал Саул, и погнался за Давидом в пустыню Маон. И шел Саул по одной стороне горы, а Давид с людьми своими был на другой стороне горы. И когда Давид спешил уйти от Саула, а Саул с людьми своими шел в обход Давиду и людям его, чтобы захватить их, Давид был со всех сторон окружен людьми Саула, ему, по всей видимости, пришел конец, но тут... Тогда пришел к Саулу вестник, говоря: «Поспешай и приходи, ибо филистимляне напали на землю». И возвратился Саул от преследования Давида и пошел навстречу филистимлянам. Посему и назвали это место Села Гамах-Леков. И вышел Давид оттуда и жил в безопасных местах Енгади. Итак, Давид направился к пустынным местам в окрестностях Мертвого моря. Местечко Енгади располагалось примерно в 30-35 километрах от того места, где Иордан впадает в Мертвое море, на западном побережье Мертвого моря. Это красивейшее место. Слово Енгади означает «козий источник», и в той местности до сих пор обитает множество диких коз или серн. Сам источник Енгади лежит примерно в 250 метрах ниже уровня моря, и от возникающего давления подземные воды просто выбивает на поверхность. Это поистине прекрасное зрелище, и сам источник, и водопады, и овраги, и каньоны, и дикие фиговые деревья, растущие по берегам, и пещеры. Просто замечательное место для укрытия. Тут тебе и вода, тут тебе и дикие козы, без еды не останешься. В общем, замечательное место для укрытия. Вокруг сплошная пустыня, а здесь самый настоящий оазис. К тому же, здесь круглый год тепло, хорошая почва и бурная растительность, множество финиковых пальм. Зимой здесь даже выращивают арбузы, прекрасное место. И именно здесь, в неприступных местах Енгади, и скрывался от Саула Давид. Когда Саул возвратился от филистимлян, его известили, говоря: «Вот Давид в пустыне Енгади». И взял Саул 3000 отборных мужей из всего Израиля и пошел искать Давида и людей его по горам, где живут серны. Помните, Енгади означает «козий источник» или «источник серн», потому что серны — это дикие козы. И пришел к загону овечьему при дороге, там была пещера, и зашел туда Саул для нужды, то есть поспать. Давид же и люди его сидели в глубине пещеры. Итак, Давид со своими людьми прятался в пещере, и в эту же самую пещеру зашел и Саул, чтобы немного передохнуть. И говорили Давиду люди его: «Вот день, о котором говорил тебе Господь. Вот я предам врага твоего в руки твои, и сделаешь с ним, что тебе угодно». Давид встал и тихонько отрезал край от верхней одежды Саула. Но после сего больно стало сердцу Давида, что он отрезал край от одежды Саула. Он сделал это, но потом раскаялся. Нет, это неправильно. Саул же царь, и ему неприлично ходить в одежде с отрезанным краем. Давиду стало от этого очень не по себе. И сказал он людям своим: «Да не попустит мне Господь сделать это господину моему, помазаннику Господню, чтобы наложить руку мою на него, ибо он помазанник Господень». И удержал Давид людей своих сими словами, и не дал им восстать на Саула. А Саул встал и вышел из пещеры на дорогу. Воины Давида хотели убить Саула, однако Давид запретил им это делать. Потом встал и Давид, и вышел из пещеры, и закричал вслед Саула, говоря: «Господин мой царь!» Саул оглянулся назад, и Давид пал лицом на землю и поклонился ему. И сказал Давид Саулу: «Зачем ты слушаешь речи людей, которые говорят: вот Давид умышляет зло на тебя? А вот сегодня видят глаза твои, что Господь предавал тебя ныне в руки мои в пещере, и мне говорили, чтобы убить тебя, но я пощадил тебя и сказал: не подниму руки моей на господина моего, ибо он помазанник Господа. Отец мой, посмотри на край одежды твоей в руке моей. Я отрезал край одежды твоей, а тебя не убил. Узнай и убедись, что нет в руке моей зла, ни коварства, и я не согрешил против тебя, а ты ищешь души моей, чтобы отнять ее. Да рассудит Господь между мною и тобою, и да отмстит тебе Господь за меня, но рука моя не будет на тебе». Как говорит древняя притча: «От беззаконных исходит беззаконие, а рука моя не будет на тебе». Интересная притча. От беззаконных исходит беззаконие. Это то же самое, что сказать: человек грешит, потому что он грешен. Видите ли, очень часто мы думаем: я грешник, потому что я грешу. Но нет. Все как раз наоборот. Я грешу, потому что я грешник. Но вы скажете: какая в этом разница? Разница здесь огромная, и очень важно ее понять. Только конокрады воруют лошадей. Если вы не конокрад, вы не будете красть лошадей, независимо от обстоятельств. Кража лошади не делает вас конокрадом. Она лишь доказывает то, что вы конокрад. Если бы вы не были конокрадом с самого начала, вы никогда не украли бы лошадь. То же самое и с грехом. То, что вы грешите, не делает вас грешником. Это только доказывает то, что вы грешник. Это только проявляет вашу греховную природу. Я грешен по своей природе. Если я пытаюсь опровергнуть греховность своей природы, я тем самым обвиняю Бога во лжи. И истины его нет во мне. Но истина состоит в том, что мы все по природе грешники, и поскольку по своей природе мы являемся грешниками, грех становится плодом или следствием того, кто мы есть. Я грешу, потому что я грешник. Во Христе Иисусе я праведен. Но праведным меня делают отнюдь не те праведные дела, которые я совершаю. Я делаю эти дела праведности, потому что Бог работает в моей жизни. Он сделал меня праведным, и результатом этого являются праведные и благие дела в моей жизни. Нам необходимо осознать ошибочность суждения, что, поступая праведно, мы сможем заработать праведность, стать праведниками. Но от беззаконных исходит беззаконие. Если вы беззаконны, то из вашей жизни будет исходить беззаконие. Ваше беззаконие, ваш грех не делает вас беззаконным, а только доказывает то, что вы являетесь беззаконным. Итак, это интересная древняя притча, и она действительно истина и совпадает с основными доктринами и учениями Писания. Против кого вышел царь израильский? Затем ты гоняешься за мертвым псом, за одною блохою. Господь да будет судьею и рассудит между мною и тобою. Он рассмотрит, разберет дело мое и спасет меня от руки твоей. Когда кончил Давид говорить слова сии к Саулу, Саул сказал: «Твой ли это голос, сын мой, Давид?» И возвысил Саул голос свой и плакал. И сказал Давиду: «Ты правее меня, ибо ты воздал мне добром, а я воздавал тебе злом. Ты показал это сегодня, поступив со мною милостиво. Когда Господь предавал меня в руки твои, ты не убил меня. Кто, найдя врага своего, отпустил бы его в добрый путь? Господь воздаст тебе добром за то, что сделал ты мне сегодня. И теперь я знаю, что ты непременно будешь царствовать, и царство Израилево будет твердо в руке твоей». Он знал это, но все равно пытался бороться с этим. Он знал, в чем заключалась Божья воля, но все равно пытался противостоять ей. Библия говорит: «Горе тому, кто припирается с Создателем своим». Как часто люди пытаются бороться с тем, что они знают, является Божьей волей. Это грустно, печально, но это правда. Саул говорит сейчас именно об этом. «Я знаю, что однажды Бог сделает тебя царем, и царство Израильское будет твердо в руке твоей. Итак, поклянись мне Господом, что ты не искоренишь потомство моего после меня и не уничтожишь имени моего в доме отца моего». И поклялся Давид Саулу, и пошел Саул в дом свой. Давид же и люди его взошли в место укрепленное. Глава 25. И умер Самуил, и собрались все израильтяне, и плакали по нем, и погребли его в доме его в Раме. Давид встал и сошел к пустыне Фаран. Был некто в Маоне, а имение его на Кармеле, человек очень богатый. У него было 3000 овец и 1000 коз, и был он при стрижке овец своих на Кармеле. Кармил — это горный хребет, протянувшийся с запада на восток, от портового города Хайфа и вдоль долины Мегида. Имя человека того Навал, а имя жены его — Авидея. Эта женщина была весьма умная и красивая лицом, а он человек жестокий и злой нравом, он был из рода Халефа. И услышал Давид в пустыне, что Навал стрижет овец своих. И послал Давид 10 отроков, и сказал Давид отрокам: «Зайдите на Кармил и подойдите к Навалу, и приветствуйте его от моего имени, и скажите так: мир тебе, мир дому твоему, мир всему твоему. Ныне я услышал, что у тебя стригут овец, а вот пастухи твои были с нами, и мы не обижали их, и ничего у них не пропало во все время их пребывания на Кармиле. Спроси слуг твоих, и они скажут тебе. Итак, да найдут отроки благоволения в глазах твоих, ибо в добрый день пришли мы. Дай же рабам твоим и сыну твоему Давиду, что найдет рука твоя». И пошли люди Давидовы и сказали Навалу от имени Давида все эти слова, и умолкли. И Навал отвечал слугам Давидовым и сказал: «Кто такой Давид и кто такой сын Иессеев? Ныне стало много рабов, бегающих от господ своих. Неужели мне взять хлебы мои и воду мою и мясо, приготовленное мною для стригущих овец у меня, и отдать людям, о которых не знаю, откуда они?» И пошли назад люди Давида своим путем, и возвратились, и пришли, и пересказали ему все слова сии. Тогда Давид сказал людям своим: «Опояжьтесь каждый мечом своим». И все опоясались мечами своими, опоясался и сам Давид своим мечом, и пошли за Давидом около 400 человек, а 200 остались при обозе. Авигею же, жену Навала, известил один из слуг, сказав: «Вот Давид присылал из пустыни послов приветствовать нашего господина, но он обошелся с ними грубо. А эти люди очень добры к нам, не обижали нас, и ничего не пропало у нас во все время, когда мы ходили с ними бы в поле. Они были для нас оградою и днем, и ночью во все время, когда мы пасли стада вблизи их. Итак, подумай и посмотри, что делать, ибо неминуемо угрожает беда господину нашему и всему дому его, а он человек злой, нельзя говорить с ним. Тогда Авигея поспешно взяла 200 хлебов и 2 меха с вином, и 5 овец приготовленных, и 5 мер сушеных зюрин, и 100 связок изюму, и 200 связок смоков, и навьючила на ослов. И сказала слугам своим: «Ступайте впереди меня, вот я пойду за вами», а мужу своему Навалу ничего не сказала. Когда же она, сидя на осле, спускалась по извилинам горы, вот навстречу ей идет Давид и люди его, и она встретилась с ними. И Давид сказал: «Да напрасно я охранял в пустыне все имущество этого человека, и ничего не пропало из принадлежащего ему. Он платит мне злом за добро. Пусть то и то сделает Бог с врагами Давида, и еще больше сделает, если до рассвета утреннего из всего, что принадлежит Навалу, я оставлю мочащегося к стене». Когда Авигея увидела Давида, то поспешила сойти со осла и пала пред Давидом на лице свое и поклонилась до земли. И пала к ногам его и сказала: «На мне грех, господин мой, позволь рабе твоей говорить в уши твои и послушай слов рабы твоей. Пусть господин мой не обращает внимания на этого злого человека, на Навала, ибо каково имя его, таков и он». Имя Навал означает «глупец». Навал — имя его, и безумие его с ним. А я, раба твоя, не видела слуг господина моего, которых ты присылал. Она говорит: «Не обращай на него внимания, он глупец, каково его имя, таков и он сам. И ныне, господин мой, жив Господь, и жива душа твоя, Господь не попустит тебе идти на пролитие крови и удержит руку твою от мщения. И ныне да будут, как Навал, враги твои и злоумышляющие против господина моего. Вот эти дары, которые принесла раба твоя господину моему, чтобы дать их отрокам, служащим господину моему. Прости вину рабы твоей. Господь непременно устроит господину моему дом твердый, ибо войны Господа ведет господин мой, и зло не найдется в тебе во всю жизнь твою. Если восстанет человек преследовать тебя и искать души твоей, то душа господина моего будет завязана в узле жизни у Господа Бога твоего, а душу врагов твоих бросит он как бы прощою». Итак, Авигея умоляет Давида не губить дом Навала. Эта красивая, умная женщина привезла ему продукты и необходимые припасы и сказала: «Зачем тебе мстить за себя? Бог отомстит за тебя, Давид. Он позаботится о тебе. Прости глупость этого человека. И когда сделает Господь господину моему все, что говорил о тебе доброго, и поставит тебя вождем над Израилем, то не будет это сердцу господина моего огорчением и беспокойством, что не пролил напрасно крови и сберег себя от мщения. И Господь облагодетельствует господина моего, и вспомнишь рабу твою». И сказал Давид Авигее: «Благословен Господь Бог Израилев, который послал тебя ныне навстречу мне. И благословен разум твой, и благословенна ты за то, что ты теперь не допустила меня идти на пролитие крови и отомстить за себя». В этих словах я вижу, каким великим человеком был Давид. Некоторые мужчины настолько глупы, что не прислушиваются к советам женщин. Они даже и слышать их не желают. «Я мужчина, и я буду сам все решать». Они не желают слушать никого и менее всего женщин. В словах Давида я вижу, каким он был великим человеком. Он говорит: «Благословенна ты от Господа. Ты дала мне хороший совет. Благословен твой разум. Ты благословенный человек. Спасибо тебе за то, что ты пришла и остановила меня, не дала мне мстить за себя и не допустила пролития крови. Он видел, что ее совет был хорош. Он видел, что этот совет был правилен, и он отнесся к ее словам с уважением. Он был восхищен поступком и словами Авигеи. Вообще, во всей этой истории мы видим множество прекрасных черт этой женщины. Она была очень незаурядным человеком. Но жив Господь, Бог Израилев, удержавший меня от нанесения зла тебе. Если бы ты не поспешила и не пришла навстречу мне, то до рассвета утреннего я не оставил бы навалу мочащегося к стене. И принял Давид из рук ее то, что она принесла ему, и сказал ей: «Иди с миром в дом твой, а вот я послушался голоса твоего и почтил лицо твое». И пришла Авигея к Навалу, и вот у него пир в доме его, как пир царский, и сердце Навала было весело. Он же был очень пьян, и не сказала ему ни слова, ни большого, ни малого до утра. Утром же, когда Навал отрезвился, жена его рассказала ему об этом, и замерло в нем сердце его, и стал он, как камень. Он был так разозлен тем, что она сделала, что просто застыл на месте, его сердце замерло, возможно, у него случился сердечный приступ. Дней через 10 поразил Господь Навала, и он умер. И услышал Давид, что Навал умер, и сказал: «Благословен Господь, воздавший за посрамление, нанесенное мне Навалом, и сохранивший раба своего от зла». Господь обратил злобу Навала на его же голову и послал Давид сказать Авигее, что он берет ее себе в жену. И пришли слуги Давидовы к Авигее, накормил, и сказали ей так: «Давид послал нас к тебе, чтобы взять тебя ему в жену». Она встала и поклонилась лицом до земли и сказала: «Вот раба твоя готова быть служанкою, чтобы омывать ноги слуг господина моего». Это еще раз указывает нам на величие этой женщины. Она сказала: «Я готова омывать вам ноги, ноги слуг господина моего». Она была готова служить даже слугам Давида. Воистину прекрасная женщина. И собралась Авигея поспешно, и села на осла, и 5 служанок сопровождали ее. И пошла она за послами Давида и сделалась его женою. И Ахинааму из Изриеля взял Давид, и обе они были его женами. Саул же отдал дочь свою Милхолу, жену Давидову, Фалкию, сыну Лаиша, что из Галима. С этого самого момента и началась страшная, безумная, крайне глупая брачная мешанина, которую в дальнейшем Соломон, став царем, довел до крайнего предела. Да благословит вас на этом Господь. Аминь.